Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня списки, которые составляют друг на друга разные заинтересованные стороны, а не заинтересованные стороны пытаются отпихнуться от этих списков. Начнем с того, что сейчас в Вашингтоне 3 российских политика, 2 из них, правда, находятся в эмиграции, но, тем не менее, все это граждане России с российскими паспортами пытаются представить общественным организациям и Конгрессу США список Путина, в который входит много-много фамилий. Этот список поделен на категории. Это олигархи, это золотые дети, это чиновники, правонарушители, праворазрушители, вернее, как называют авторы списка этих людей. Мы также обсудим список Давоса. Давосский форум выдвинул коротенький список из 3 фамилий, которые, по поводу которых высказались Дмитрий Медведев и Владимир Путин прямо противоположным образом. Мы это тоже обсудим. С нами Вадим Лукашевич. Вадим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вадим, военный эксперт, политический эксперт. Вот у него в руках как раз вот он сейчас изучает этот большой список, который сегодня будет представлен в Конгрессе США. И с нами на связи будут авторы списка и инициаторы этого списка и лоббисты списка Иван Тютрин и Андрей Сидельников. Оба они сейчас в Вашингтоне. Вот мы сейчас с ними наладим связь. И, пожалуйста, Вадим, первое слово вам. Ваше концептуальное отношение к такого рода спискам, потому что эти фамилии, они ведь пересекаются. Собственно говоря, ряд фамилий уже есть в других санкционных списках, есть новые фамилии. Вы считаете, надо наказывать персонально?
Безусловно. Вообще, ведь страх наказания не в величине, да, а неотвратимости. Это с одной стороны. Во-вторых, мы должны знать своих героев в кавычках. Дальше, списки пятой оппозиции и прочие, они уже не первый год в социальных сетях и так далее. Вот. Поэтому я смотрю, здесь очень достойные люди, все известные, все хорошие. Это, в общем-то, первый шаг к будущей люстрации этих людей. Люстрации во всех смыслах. То есть даже если люстрации не будет фактической, они потом будут люстрированы историей пофамильно. Это правильное дело.
Мы сейчас посмотрим сюжет, такой исторический, как бы это сказать. Мы будем сегодня говорить только о тех списках, которые составляются по инициативе российской оппозиции, по инициативе частных лиц. Не те списки, которые там Конгресс США составил по поводу крымской истории или украинской эпопеи. Именно по инициативе политиков, активистов. Смотрим сюжет.
В ноябре 2009 года в больнице следственного изолятора «Матросская тишина» скончался юрист Сергей Магнитский. Его бывший руководитель Уильям Браудер инициировал в США закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. В июне 2012 года Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил проект закона Магнитского. Спустя год, в апреле 2013-го, Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало персональный состав списка Магнитского. В него вошли 18 человек. Из них, по мнению составителей списка, непосредственно связаны с делом Магнитского 16 человек. Двое, предположительно, причастны к другим тяжким преступлениям. Составителем списка выступил сенатор Бен Кардин совместно с Борисом Немцовым и Владимиром Карамурзой-младшим. Участникам списка был закрыт въезд в Соединенные Штаты, их финансовые активы в США, если они имелись, заблокированы. В 2011 году свой санкционный список передал и Гарри Каспаров. В него входили более 300 российских чиновников, которые, по мнению Каспарова, были ответственны за нарушение международных обязательств России и участвовавшие в незаконном преследовании ЮКОСа. В ноябре 2018 года свой список, список Путина, как его назвали авторы, презентовали в различных ведомствах США, включая Конгресс, участники форума «Свободной России». В список вошли лица, относящиеся к верхушке нынешнего российского руководства и несущие, по мнению составителей, ответственность за нарушение Конституции и других российских и международных законов, либо способствующие этому. В список Путина вошли 12 категорий лиц. Политики от Владимира Путина и Дмитрия Медведева, деятели культуры и СМИ от Оливера Стоуна до Екатерины Стриженовой и так далее.
Екатерина Стриженова там появилась, потому что она соведущая политического шоу на канале, на Первом канале, называется, по-моему, «Время покажет», что-то вроде этого. Яков Якубович, здравствуйте. С нами Яков Якубович, глава Тверского муниципального образования, тоже присоединяется. И с нами на связи уже сейчас Андрей Сидельников из Вашингтона. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Андрей, ну я очень рада, во-первых, вас слышать, во-вторых, вас хорошо слышно. В-третьих, мы сейчас вот обложились вашими списками, распечатали их. Скажите, пожалуйста, на что вы рассчитываете? Итак, вы вычленили людей, которые с вашей точки зрения являются нарушителями международного права, даже внутрироссийского, как я понимаю, права, которые толкают страну там назад. Вы называете это преступлением, то, что они сделали. На что вы рассчитываете в Вашингтоне? Как вы собираетесь убеждать в своей правоте американских политиков? И зачем? Как они должны вам помочь с этим списком? В чем?
Ну, вот смотрите. Ну, во-первых, собственно говоря, у нас достаточно плотный график здесь, в Соединенных Штатах. Мы всего несколько дней находимся, и у нас прошло уже десятки встреч. И, честно говоря, я для себя сам был немножко удивлен о таком приеме и, в общем-то, взаимопонимании, которое мы встретили у членов Конгресса, и палат представителей, и сенаторов, людей, которые работают вместе с ними и проводят их политику. Знаете, очень отношения добродушные и понимающие. Они понимают, что действительно Россия на сегодняшний день, к сожалению, большому находится в такой ситуации, когда у власти находится преступный режим. И мы об этом, в общем-то, заявляем каждому, с кем мы встречаемся. Мы аргументируем свою позицию, мы рассказываем, что это за список, какие люди находятся в этом списке и почему именно они находятся в списке. Большинство из тех, с кем мы уже встретились, просят предоставить более подробную информацию по каждой фамилии. И, в общем-то, надо сказать, большую заинтересованность этот список вызывает на сегодняшний день в Соединенных Штатах. Но у меня буквально через 15 минут будет очередная встреча с представителями Сената. И, в общем-то, надо сказать, что мы готовы к сотрудничеству, мы представляем действительно всю полную информацию и будем в дальнейшем взаимодействовать. Как я сказал, я очень удивлен, честно говоря, мы первый раз приехали вот такой командой от Форума Свободной России в такую вот поездку, в такой делегации, и мы, в общем-то, уже решили, что в ближайшее время будем подготавливать, в общем-то, визиты в другие страны, парламенты, и будем, в общем-то, убеждать парламентариев Европы о том, что необходимо принимать как можно более жесткий список по тем лицам, которые ответственны за преступления против прав и свобод человека в России и которые нарушают международные нормы и международные законы. Это в первую очередь касается аннексии Крыма и военных действий на востоке Украины.
То есть вы этих людей, которые включены в этот список, это очень много фамилий, это десятки фамилий, вы их, в общем, называете преступниками, хотя суда не было все-таки. Вы называете их преступниками, вы говорите, что они совершили преступление, и вы хотите, чтобы американские политики на слово вам поверили, потому что он очень широкий, они многих не знают, что эти люди совершили преступление, так?
Вы знаете, еще раз говорю, что мы, во-первых, это представляем список, он состоит из фамилий, там было около 200 фамилий на сегодняшний день. По каждой фамилии мы готовы предоставить аналитические справки, почему эти люди находятся в этом списке, за какие, на наш взгляд, преступления они должны быть приняты в санкционный список Соединенных Штатов. Поэтому, в общем-то, здесь действительно этих людей не знают, надо сказать, что, в общем-то, там, понятное дело, что фамилии такие, как Роман Абрамович, или вот политики, там, Медведев, или какие-то другие олигархи известные, эти люди известны. А когда ознакомиться со списком сенаторы или представители, значит, члены палаты представителей, то, соответственно, как бы они, конечно, спрашивают, что это за фамилия, кто это такие люди. Мы им объясняем и предоставляем в дальнейшем более широкую информацию. Так что, в общем-то, конечно, надежда на то, что именно 200 человек, которые мы представляем, все будут включены в санкционный список в дальнейшем, которые будут рассматриваться уже в январе, феврале месяце следующего года, у нас, конечно, никаких иллюзий по этому поводу нету. Но, во всяком случае, мы надеемся и видим достаточно такую отдачу со стороны американских властей в том, что часть этих фамилий, которые мы представляем, будут обязательно включены в санкционные списки.
Но, коротко говоря, что вы хотите, чтобы они с ними сделали? То есть они их не пускали на территорию США и заморозили активы, если они у них есть. Все, да? Вот все, что вы хотите, чтобы они предприняли. Что вы хотите по отношению?
Да, больше мы ничего не... Мы не судебные органы, поэтому, конечно, мы хотим, чтобы этим лицам было отказано в объезде в Соединенные Штаты и вообще во все демократические страны. А также, если у них есть недвижимость и счета за границей, на них были наложены бы санкции, и с ними не могло быть никакого взаимодействия в связи с нахождением их в санкционных списках.
Спасибо. С нами был Андрей Сидельников, ныне проживающий в Лондоне, но сейчас он идет в Вашингтоне встречаться с конгрессменами и представлять им этот список. Итак, Яков, я хотела бы спросить вас, вот вы посмотрели на эти фамилии, вы посмотрели на, как сказать, систематизацию, вот, олигархи, помощники, там, вожди и так далее. Вы согласны ли с таким, вот с такой методикой составления этого списка и с теми фамилиями, которые в нем представлены, что да, это люди ответственны за то-то, то-то, то-то.
Ну, я хочу, честно говоря, высказать вообще мнение о том, что очень грустно, что составляются подобные списки. Ну, это мое мнение, оно основано на том, что, ну, например, вот что Михаил Пореченков, да, или Валерий Гергиев, какие конкретные преступления, которые привели к десяткам тысяч, уничтожению, убийству десятка тысяч граждан России, совершили? Да, действительно, они, ну, скажем так, высказываются в поддержку политики властей, но это люди искусства, которые, собственно говоря, имеют право на свое мнение, пусть оно конъюнктурное, пусть оно совпадает там с внешней политикой, но я хочу напомнить и о том, что последние выборы президента Российской Федерации показали, что политику Владимир Владимирович поддерживает не просто большинство, а подавляющее большинство граждан Российской Федерации. Почему тогда всю Российскую Федерацию, вернее, все эти 77% не включить в эти списки? То есть есть 13-й пункт.
Я просто хотела вас спросить, я сразу уточню, вот по фамилии Пореченкова. Вы в курсе, что он ездил на Донбасс и фотографировался с автоматом,
стреляя
в украинскую сторону?
Одетым,
ведь это же не случайно фамилия.
Да, вот. То есть стрелять можно как угодно, да,
тогда
но
тогда были большие протесты.
Есть договоренность о том, что представителей прессы с обеих сторон не трогать. Ну, он фактически это нарушил.
Хорошо, Андрей Муров. Это сын Евгения Мурова, бывшего главы ФСО. Он сейчас возглавляет компанию публичного акционерного общества ФСКС, которая занимается эксплуатацией инвестиционной программой сетей, электросетей высокого напряжения. Вот чем он, что конкретно он сделал такого, что привело к уничтожению десятков тысяч?
Это вопрос, который вы ставите. Давайте так, вот мы будем ставить его перед всеми тоже радиослушателями и телезрителями. 8 800 222-12, телефон прямого эфира. Вот этот же список, он состоит из таких подглавок. Эта главка, в которую вошел человек, которого вот мы не знаем, а вы знаете, Муров, называется «Золотые дети», да? «Золотые дети» вот этих политиков. Как вы считаете, отвечает ли сын за отца, даже если он не совершал, он не ездил на Донбасс, он не финансировал Крымский мост там, не участвовал, не получал подрядов, которые связаны с идеологическими вещами. Вот опять же, тот же Крымский мост – это чистая идеология, это политика. Должен ли он ответить за своего отца, который работает в ФСО, правильно? В ФСО. Должен ли он это сделать?
Он работал, он не является сейчас сотрудником.
Да, вот Яков не считает, что дети должны отвечать за отцов. Ну, там же в этом списке есть Екатерина Тихонова, Путина.
Да, и, во-первых, я действительно так не считаю, потому что мы иначе возвращаемся в 30-е годы прошлого века, раз. А во-вторых, я бы еще хотел другой вопрос поставить. А действительно ли, вот если конгрессмены примут предложение Андрея и действительно вынесут на голосование в Конгрессе этот санкционный список, какие последствия для Российской Федерации будут и для граждан Российской Федерации, я не думаю, что самые лучшие. Ведь любые санкции, это, которые мы сейчас сталкиваемся, наверное, там каждый месяц какие-то новые фамилии появляются, новые предприятия. Вот, например, Аксенов на днях сказал, что санкции против санаториев в Крыму скорее являются рекламой этих санаториев, о них никто не знал, и теперь они широко известны благодаря этим санкциям. То есть внутренним спросом начнут пользоваться. Но это такой пример не совсем, наверное...
Может, это был черный юмор,
не,
нет?
Может быть, и черный юмор, я не знаю, какой... Я не могу оценить таланты Аксенова, но я могу сказать другое, что любые санкции, которые применяются по отношению к Российской Федерации, они ни к чему хорошему для Российской Федерации, для граждан не приводят. И они только накаляют отношения между США и Россией, хотя стимулировать наши власти для того, чтобы изменить направлении да. и фокус а внешней еще, политики. Нужно не силой, в моем понимании, да, ага, а путем да, переговоров. Пока таких переговоров, к сожалению, переговоров. Не ведется.
Ну, смотрите, то есть вы считаете, что происходит... То есть получается, что, Яков, вы даже вот те санкции, которые мы сейчас, мы обсуждаем, тех, которых еще нет, это список, который еще пока только предлагается. Но есть санкции, которые уже есть. Это список, который, на персональный список, который... Там, где наказание по поводу Крыма, например. То есть вы считаете не наказывать никого за Крым, а вести переговоры и объяснять, что это нехорошо, аннексировать, некрасиво.
Слушайте, во-первых, объяснять, что это некрасиво и нехорошо, нужно. Хотя там Герхард Шрёдер на днях, насколько я понимаю, высказал иное мнение о том, что это уже реальность, с которой приходится работать и так далее. Я просто считаю,
да,
что...
Да, и он работает в «Газпроме».
А он здесь, по-моему, в списке тоже пособников.
Он представитель директоров.
Ну, понятно, да-да-да, совершенно безвозмездно.
Вот, ну, он...
Тоже галеры свои такие.
Знаете, это скорее политическая должность, член совета директоров в большей степени, чем...
Вот Обаму же не назначили, понимаете?
Понятно. Да. Ну, я сейчас опять же не хочу Шрёдера, там, лично Шрёдера обсуждать. Я хочу сказать о том, что со стороны обеих держав, коими являются наша прекрасная страна и Соединенные Штаты Америки, должен начаться диалог, потому что уже накал этих отношений, он продолжается, и хотелось бы, чтобы он начал сниматься. Конечно, это должно быть обоюдное решение.
Вы принципиально противник любых санкций. Вы просто принципиально противник.
Я считаю, что санкции должны быть эффективными. Они должны приводить к какому-то эффекту.
Но они должны быть.
Если эффект обратный, как мы видим сейчас, то эти санкции неэффективны. Они не достигают своей цели. Мы знаем, что такое эффективность.
То есть наложили правильно, попробовали, они оказались неэффективными, значит, давайте думать о чем-то другом, так?
Ну, ведь переговоров вообще никаких не ведется.
Хорошо, Вадим, считаете ли вы, что санкции, которые уже были наложены, вот не эти гипотетические, которые мы сегодня обсуждаем, а которые же были, все-таки сыграли какую-то некую роль, хоть какому-то эффекту. 4 года прошло, когда они начались, с тех пор, как они начались.
Я соглашусь с тем, что вот эти списки, ну хорошо, чтобы их не было, да. Я соглашусь с тем, что, конечно, переговоры и вообще плохой мир лучше хорошей войны. Проблема в том, что переговоры, возможно, когда две стороны между собой говорят, да, а когда одна сторона сначала, кстати, уходит не сознанку, потом просто во вранье, что, кстати, в Крыму сначала зеленые человечки, потом там были наши войска и так далее. То есть мы не в состоянии, мы не договороспособны, да, возьмите нашу позицию в ПАСЕ и так далее. Вот. Но я сейчас хочу вот что сказать. Вот я сейчас смотрю этот список первый раз, и я хочу сказать, что, кстати, вот по детям, может быть, даже вы правы, тут не все однозначно, да, потому что здесь уже такие возникают как бы морально-нравственные нормы, там обязаны, не обязаны. Ну, я вот смотрю этот список, и вот я...
Нет, ну, конечно, бывают дети, которые руководят там крупными государственными структурами.
Я должен отдать должность составителям, потому что здесь есть такой, я бы сказал, элемент изящества, понимаете? Потому что, вот, допустим, статья 9, руководители и активные сотрудники дезинформационных войск, она называется «Соловьи».
Соловьи.
Да, я вот читаю, кто у нас соловьи. Смотрите, Норкин, Зейналова, Мамонтов, Леонтьев, Караулов, Шарий, Стриженова, Шейнин, Скобеева, Киселев, Соловьев, Прилепин, Проханов.
Извините,
Мамонтов, а дальше идет...
Сильно большая честь, извините, Аркадию Мамонтова, студия которой уже занимается совершенно
маргинализированными
фотографиями.
А дальше в этом же списке соловьи я натыкаюсь. Гундяев, замечательно, Мария Захарова. Понимаете, то есть вот люди, которые их вставили в соловьи, мне кажется, это такая, ну, определенная, кстати, ирония над ними. То есть, в общем-то, заслуги оценены по достоинству. Поэтому, кстати, какие-то отдельные фамилии можно, с моей точки зрения, обсуждать, что вот, допустим...
Соловьев всех. Соловьев не как фамилия, а как множественное число слова.
Да,
соловьи,
да, да,
они обозначают как руководителей и активных сотрудников,
да, да, да,
дезинформационных войск. То есть,
певцы,
гундяи, видимо,
да,
генералы.
Соловьи там, да, и так далее, артисты. Вот. Но я вот смотрю на этот список, и я понимаю, что... Вот для меня, допустим, нет ни одной незнакомой фамилии. Можно говорить о том, что вот кто сильнее, кто меньше, да, то есть, допустим, вот там Эрнст или там Кургиня. Это, опять же, я смотрю, 9-й список, да, и тут вообще практически по каждому, да. Вот, опять же, допустим, если брать вот о чем мы говорили, Стоун, да, или Пореченков, тут тоже, кстати, у них разный вклад. кстати, в это дело. Но тем не менее.
Стоуну довольно сложно, конечно, подвергать американским санкциям.
Не пускать Стоуна
для себе домой.
Вообще, понимаете, вот мы как бы вот здесь вот Стоун, с моей точки зрения, наверное, тоже не нужен, потому что приехал человек, да, к нашему президенту, провел интервью, снял фильм, написал книгу. И теперь мы даем понять, что вот вообще никакие зарубежные корреспонденты теперь, в общем, не должны ехать к нашему президенту. Ну, это тоже неправильно, да, то есть поэтому здесь вот должно быть какое-то все-таки, ну, я так понимаю, что, наверное, его составляли, то есть, знаете, как избыточно, а требуя невозможного, получишь максимум.
Нет, там... Ну, Алексей Улюкаев сюда тоже попал, который сейчас сидит в тюрьме. Уж какие санкции к Алексею Улюкаеву еще
получили? Он уже получил, он уже хабарском получает, я так понимаю.
Понятно. Его, наверное, нужно все-таки выключить, исключить из этого списка.
Да, поэтому я думаю, что...
Мы сейчас устроим голосование, кто же... На самом деле, это вообще-то я не... Это как бы смешно, на самом деле это совсем не анекдот, потому что 7 и 8 декабря пройдет форум и вот «Открытая Россия» в Вильнюсе, где будут путем голосования вноситься еще кандидатуры именно голосованием. То есть кого следует включить, он еще не закончен, он будет еще пополняться какими-то там фамилиями. А у Улюкаева, да, наверное...
Тут еще очень интересный момент, Улюкаева, да, вот про «Открытую Россию» и про вот тех людей, которые сейчас в Вашингтоне. То есть у нас есть граждане России, да, которые, несмотря на угрозы прямого уголовного преследования способствование санкций, тем не менее делают свое дело, имеют свою совершенно четкую гражданскую позицию. Можно говорить, что они правы, не правы, но само по себе, что вот такие люди, в конце концов, в России не все, они, кто будет голосовать, они
вроде,
живут
вроде
за рубежом.
Вы кого сейчас имеете в виду?
Вот, я имею в виду люди, и те, которые сейчас вот, в Вашингтоне, да, и те, которые будут голосовать на соседи Открытой России. Хотя Открытая Россия сама зарегистрирована, кстати, не у нас, но тем не менее там...
Но туда приезжают, на форум приехал граждане
России. Да, поэтому
России,
вот
конечно.
Это радует, да, то есть, в общем-то, людей не запугать, людей не сломить, они отстаивают свои убеждения до конца, это, в общем-то, очень хорошее такое.
Но, Яков, все-таки я вот с вами не соглашусь, что они не действуют, эти санкции. Они морально, конечно, на дух вот этих людей, конечно, действуют. Потому что, почему вводятся санкции персональные, именно связанные с запретом на выезды за границу, с замораживанием собственности, потому что они знают, насколько это болезненно для этих чиновников, для этих олигархов. Они знают, что насколько эта заграница им дорога. Поэтому они действительно бьют по больному. И возмущает, я думаю, что вот эта вот двойственность, двурушничество, с одной стороны, натравливать, вот эти соловьи натравливают на Америку граждан Российской Федерации, а с другой стороны, виллы там в Италии, поездки в Соединенные Штаты, свадьбы на территории Соединенных Штатов и так далее. То есть не сам факт того, что они так любят за границу, возмущает тех, кто накладывает санкции, а то, что вы с одной стороны любите, а с другой стороны натравливаете. Вы можете ездить, и при этом натравливаете, я так это понимаю,
то
наказание.
Вы говорите сейчас о том, что люди, которые вот здесь, они абсолютно аморальны, беспринципны. Они здесь хают все зарубежное, но тем не менее у них как раз там и собственность, и имущество, и дети, и счета, и так далее, так далее.
Поэтому я просто думаю,
это
что
совершенно лицемерно.
Да, психологически это удар серьезный наносится.
Да. Удар наносится действительно лично по конкретным персоналиям. Но весь вопрос о том, какой эффект это оказывает на всю Российскую Федерацию. Мы же с вами тоже страдаем от этих санкций. Ну, как ни крути, наши власти воспринимают эти санкции как недружественный шаг. Очередной. Так. Мы, более того, иногда, так сказать, вообще доходит до абсурда, когда мы начинаем отвечать своим бюджетом за вот эти санкции.
Когда... Ну да, а когда олигархи, когда вот эти вот олигархи санкционные, попавшие под санкции,
да,
теряют деньги, бюджет им компенсирует. Это правда.
Значит, в конечном итоге эти санкции до кого? Да, я понимаю, что есть опосредованное влияние этих санкций на выбор граждан, но граждане готовы ли к тому, чтобы выбрать другую власть, другую политику, внешнюю, внутреннюю и так далее? Неужели от того, что вот такое опосредованное влияние на благосостояние граждан от этих санкций изменяется? Неужели они пересмотрят внутренние убеждения и изменят отношение к внешней политике? Ведь по-другому же надо работать, на мой взгляд.
Они, конечно, не изменят, но это им очень осложнит отношения с их собственной властью, если они почувствуют на себе себе какие-то невзгоды, связанные с тем, что на, за действия власти наложены вот эти санкции, то, может быть, они
задумаются, не об этом речь. Здесь речь о том, что помимо этих персон, да, страдают все, мы в том числе.
Но
когда мы говорим о том, что вот на последних выборах президента, кстати, как бы он получил вот он доверие, то тогда, ребята, если мы в одной лодке, да, а нашему кормчему там, то мы отвечаем все. По большому счету, когда мы говорим о том, что отвечаем все, мы реально, это солидарная ответственность, да? Поэтому, к сожалению, так.
К сожалению, так. Но дело в том, что народ это не понимает. Понимаете, как бы мы сколько бы... Вот какая аудитория у Радио Свободы в Российской Федерации? Недостаточно широкая для того, чтобы разъяснить всем гражданам, что вот эти санкции направлены, несмотря на то, что конечное влияние оказывает на благосостояние граждан, хотя они точно направлены на конкретных лиц, что они как раз-таки и призывают людей изменить отношение к политике, внешней и внутренней политике властей. Этого же никто не объясняет.
И никто не понимает, вы считаете.
Массовая аудитория потребителей федеральных каналов как раз-таки наоборот воспринимает санкции точно так же, как недружественный шаг, и говорят, ай-яй-яй, опять американцам нас рыпаются.
И да, относятся к ним еще хуже, и доверяют еще меньше.
Если конечно. Я бы еще хотел вот что здесь подчеркнуть. Посмотрите на фамилию, которую открывает этот перечень.
Владимир Путин.
Владимир Путин. Значит, я так понимаю, что Владимиру Путину вот предложение Андрея запретить въезд, наверное, да, арестовать счета и так далее Владимиру Путину, как лидеру Российской Федерации, то есть тем самым не, как мне кажется, ему просто перекрывается возможность вообще ведения каких-либо переговоров с американской стороной. Насколько это правильно? Что это за посыл? Вот мне вот очень интересно, я хотел задать этот вопрос Андрею, если он на связи.
Да, Андрей сейчас не на связи, но мы обязательно попросим, чтобы попытаться, они сейчас разговаривают с конгрессменами, если нас еще раз выведут, нам выведут в Вашингтон, было бы здорово, Иван Цютрин или Марк Фейгин, или Андрей, Марк тоже там. Я бы просила наших продюсеров попробовать еще раз с ними связаться, чтобы вот этот вопрос прозвучал.
Да. Дело в том, что вот недавний случай, когда Дмитрий Рогозин, будучи под санкциями, для того, чтобы поехать в Америку, для него сняли. Да? Поэтому, в принципе, тут тоже может быть снято.
Матвиенко тоже ездила в Швейцарию. Там специально под какое-то мероприятие снимаются с человека. Там разрешается.
Задорнов у нас ездил в Германию лечиться.
В Страсбург депутаты могут поехать, те, которые находятся. Действительно, вот как раз парламентских мероприятий это не касается, это личные поездки, вам запрещены личные поездки. Если вы едете по приглашению парламентской ассамблеи, вы можете ехать. Не так часто она их приглашает, но если приглашает, вы можете ехать. Евгений Иванович из Свердловской области, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что скажете?
Лена.
Здрасте, здрасте.
Ну, слушал я вас, в общем, слушаю.
Так.
Ну, вот обсуждение этого списка предполагаемых санкций.
Так.
У меня есть некоторые поправки. Знаете, как у Высоцкого. Но тут малец с поправкой влез. Так вот, Лена, я с вами не согласен. Что значит Улюкаев? Это еще вызывает у вас сомнения. Он несет сейчас санкцию от своих корешей по стае. А где же реальное наказание? Это первое.
Так, поняли.
Второе. По детям. Вы ставите под сомнение возможность каких-либо наказаний или санкций в отношении детей этих предполагаемых преступников, да?
Ну да, мы вас спрашиваем, стоит детей наказывать там? Вот Екатерина Тихонова, ну, Путина, она не занимается политикой.
Да. Да, но они сейчас пользуются всеми благами, которые обеспечили им их, так сказать, гребущие на галерах родители. Да?
Вот, логика какая вот. Есть у вас, да,
и
понятно.
И это очень напрягает население нашей Родины.
Ну, логика, вот, которую я разделяю, состоит в том, не такая, по поводу санкций у меня есть сомнения, а вот по поводу того, что дети почему-то по чистой случайности становятся министрами, все эти Патрушевы, Ковальчуки, племянники. Каким образом попадают дети вот такие посты? Расскажите нам, Яков, пожалуйста. Как это?
Ну, давайте я прокомментирую. Давайте. Я на самом деле что хочу сказать? Ну, во-первых, мы не были в шкуре этих детей и не можем, наверное, их ощущения и мировоззрение и взгляды на жизнь прокомментировать. Но, тем не менее, понятно, очевидно совершенно, что эти дети попали не просто так в органы государственной власти кто-то, да, кто-то в качестве топ-менеджеров в крупнейшей государственной корпорации и компании. Но вместе с тем, значит, что тогда эти дети... Я же не говорю о том, что нельзя, вернее, не нужно проводить, например, переаттестацию. Угу. Да? Не нужно пересматривать вот эти... кадровые решения.
Министерские это... и так далее. Да,
министерские, да, позиции руководящих,
да,
поставок
там,
и так далее.
Дети...
Да, 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 да. Я не говорю об этом. Мы же сейчас рассматриваем санкции международные, а не кадровые решения, которые были приняты в отношении вот этих вот детей. Кроме того, Екатерина Путина Тихонова, она что, занимает какой-то пост у нас?
Ну, я уже сказала об этом, да, что она пост никакой не занимает. Она тоже пользуется. Были расследования какие-то. Понятное дело, что льготы у нее больше, чем у других детей, да, у ваших, например, ну, когда они, да, уже станут, да, постарше. Да.
Но опять же, я еще раз говорю, что то средство, которое применяется к ним, а именно санкции, несение в международные списки, оно
несоразмерно. Тем, Игорь из Новороссийска, здравствуйте, говорите, пожалуйста, Новороссийск. Сейчас Новороссийск слушаем. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Постараюсь быть кратким. Я ознакомился со списком лиц, включенных в санкционный список, и полностью его поддерживаю. Полностью. И то, что, как вы сказали, Елена, ожидается еще и дополнение, то это еще более радостная новость, чем то, что уже известно. По поводу переговоров возможных. Переговоры с лицемерами и лжецами абсолютно бессмысленны. И ни в коем случае их вести нельзя. Они не рукопожатные лица. Все. И отдельно господину Якубовичу. При всем уважении к вам, выступать в роли адвоката дьявола, ну, как минимум, некрасиво. Все, спасибо вам большое за внимание.
Игорь, ну, насчет некрасиво, это мне не очень нравится. Это определение, это личное дело, да, каждого, да, как выступать, красиво или некрасиво. Тут же у нас... Да, вот пишут мне уже, все трое уже в Конгрессе, говорить с нами не могут и ответить за Путина. Ответить за Путина не могут, как они себе представляют политику в мировую, в которой Путин закрыт въезд, например, в Соединенные Штаты. Но мы уже между собой ответили на этот вопрос, кстати, в наших с вами переговорах мирных, что на такие мероприятия, которые связаны там с церемониями, с заседаниями, его могут также рассанкционировать и пускать.
У меня маленькая есть ремарка по поводу Люкаева все-таки, да?
Да,
вот. Дело в том, что, ну, вот здесь вот много фамилий, но я хочу сказать, что Уликаев – это единственный человек, да, который вот из всех вот этих представленных здесь, на суде, в последнем слове, попросил прощения. То есть вот
за все, что он наделал?
Я верю в искупление через раскаяние, вот честно вам скажу, потому что, ну, слова там были очень, с моей точки зрения, правильные. Видно, что человек, посидев, кстати, там несколько месяцев, он поменялся, поэтому, и он, кстати, понимаете, он вот сейчас тоже сидит, поэтому с этой точки зрения, ну,
да, это не гуманно.
Давайте мы не будем кровожадными.
Да, тем более, что очень любопытно, что Сечин и Улюкаев в одном списке, Сечин, который его посадил, и Улюкаев находится сейчас в одном,
конечно,
списке,
это довольно странно.
Ладно, с Улюкаевым понятно, все, кто нас сейчас слушает, могут открыть интернет, посмотреть этот список, чтобы мы обсуждали с вами вместе на сайте «Свободной России», форума «Свободной России», и мы сейчас посмотрим опрос наших прохожих. Спрашивали мы их, как вы относитесь в принципе вот к самой идее создания таких списков запретительных. Давайте послушаем, что люди сказали.
Одобряете ли вы составление персональных санкционных списков?
Не знаю, я вообще против санкций, в принципе, потому что это не метод воздействия на людей. Он не принуждает ни к чему, не обязывает ни к чему, только раздражает.
Раздражает кому?
Всех. Кому вводится и всех остальных.
Надо решать путем переговоров. Не путем санкций общаться, а путем общения, путем приведения к какому-то общему решению всех проблем.
Я думаю, что это никакого действия не возымеет абсолютно.
Но это имеет смысл, не более того. То есть я не вижу реального результата. То есть, вводя эти санкции... Та сторона, которая их вводит, наверное, предполагает какой-то результат. Я не верю, что результат есть, но, во всяком случае, я могу понять ту сторону.
Скорее нет. Вообще санкции... Нет, мне не нравится. И частность, вот, как-то это не взаимосвязано. персональные санкции, санкции вообще. Не знаю, я против санкций вообще.
Ну, если они ввели против тех, кого надо, действительно не ошиблись, ну, я за.
А, нет, это я против, конечно. Зачем против России вводить какие-то санкции? Мы сами разберемся, я думаю.
К сожалению, я ни разу в жизни не видел, чтобы кому-то запретили выезд, кого-то не пустили, развернули на таможне. То есть все об этом говорят, что кто-то страдает, но мы этого не видим. Это, мне кажется, это просто миф.
Одобряю, да, потому что считаю, что они вполне себе правомочные. Потому что, знаете, не может быть, чтобы все были неправы, а одни правы. Ну, даже в любом сообществе, если один человек говорит, что я прав, а все остальные неправы, ну, это что-то не то. И мне кажется, что это справедливо. То есть определенные действия влекут последствия. Вот, собственно, и все.
Ну вот, для суммы мнений Николая из Краснодара еще послушаем. Николай, говорите, теперь ваше слово.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Значит, прекрасная ваша передача. Санкции, конечно, не нужны. Почему? Потому что в первую очередь они ударят по простому населению. Тех, пока против хочется санкции, они станут еще богаче.
А вот подождите, Николай, на секундочку остановитесь, потому что вот Яков свое объяснял представление, как они ударят. А как вы себе представляете? Вот Валентине Матвиенко запрещен выезд, ей нельзя отдыхать за границей. Она может только в Крым ездить, хочет на Чукотку ездить, там смотреть красоты, ради бога. Ей нельзя поехать за границу. Как это ударит по вам?
В Азию.
В Японию отлично. Вот как это ударит? Вот запрет чиновникам, которые там провинились в деле там Донбасса,
да,
Крыма.
Очередной закон, они там воевать не могут, потому что у них нет ни экономических, ни желания. Они только могут воевать со своим народом. В связи с этими санкциями два раза увеличится давление на свой народ.
А, вот это вот, спасибо, вот это как раз то, что я хотела услышать, логику вашу,
вот
что они выместят.
Да, они вымещают на нас.
Да, вот знаете, по поводу того, что вот я хочу ответить заочно одному прохожему, который сказал, что это никак не действует, они все ездят. Не так, они не ездят. Например, Дмитрий Киселев извел кучу денег на суды, адвокатов, да, 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 на суды, чтобы вернуть себе право ездить в Европу. Он с ними бодается уже пятый год, чтобы вернуться в Европу.
А мы по его фотографиям из Майами. Вот. Надо, чтобы он знал. Пусть судится дальше.
Фотографии из Майами?
Из Майами. У него фотографии были из Майами.
А я не уверена, что Америка ему запрещала въезд. Ему совершенно точно. Он судится с Европой. Он не с Америкой судится. Европа ему запрещает въезд. Он хочет туда ездить. Поэтому, уважаемые прохожие, все-таки нет. Санкции в этом смысле действуют. Какое на вас произвело впечатление наш опрос?
На самом деле, всякий раз, когда в передаче освещаются результаты опроса, я всегда удивляюсь. Значит, как-то на одной из передач, когда я у вас присутствовал, что все опросы происходят на территории как раз Тверского района, буквально под окнами. Был опрос такой, совершенно противоположные результаты. То есть сейчас большинство высказалось о том, что, в общем, санкции действительно они действенные, если они направлены на изменение в политике Российской Федерации. А вот в предыдущие разы это не было. Но я хочу резюмировать.
Нет, я помню, что предыдущий опрос, я напомню, что Яков сказал, это мои, это не что? Что это? Это такая ватища, но это мой термин. Не его, это что, жизнь моего образования? То есть настолько был, вот как мы это называем, ватный опрос.
Да. Если резюмировать, я все-таки хотел сказать о том, что я понимаю, что какие цели преследовали составители этого списка, но тем не менее, я повторю ту фразу, которую любят повторять разные социальные группы, активисты, когда их интересы поддерживают политическими, ну, политиками и политическими движениями разными, партии, ничего без о нас без нас. Потому что этот список составлен, людьми, которые не проживают, насколько я понимаю, сейчас на территории, они проживали, но сейчас не проживают. И я считаю, что этот список должен был быть обсужден обязательно с лидирующими политиками в России, прежде чем, так сказать, вести какие-то переговоры с США от имени оппозиционного сообщества в Российской Федерации. Ну и, собственно, сама классификация, знаете, такие вот термины тут употребляются, ироничные такие, зарубежные агенты, члены международного Путин-Терна, Путинтерна, а также активисты клуба Путинферштейн. Ну, вот, вот это вся такой юморок, который присутствует в этой классификации.
Я думаю, что он не так, они это трудно переводить на английский язык. Я думаю, что это только для интернета.
Да,
для
я думаю, это
для интернет-подачи, для эффекта.
Мне очень понравился Сергей... один ответ. Можно да, я скажу, да, когда вот из всего, да, что один человек сказал, что вот если там все, кто надо, то пусть так будет. Ну,
Сергей из Краснодарского края, пожалуйста, давайте еще два звонка и про Давос поговорим. Сергей из Краснодарского края, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, все присутствующие. Танкты, мое убеждение, надо обязательно.
Ну вы же страдаете, а вы же страдаете от них.
Ничего, я готов. Ой. А уничтожают продукты тоннами, десятки тысяч тонн уничтожили за год. Кто пострадал?
Да,
американцы
тоже.
Пострадали или наши граждане, наши дети в детдомах? А контрсанкции?
Понятно. Сергей, ваше мнение принято. Роман из Белгорода. Пожалуйста, Роман, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я полностью согласен с предыдущими радиослушателями, которые говорили, что за санкции. Я тоже за них. Потому что санкции должны быть. Почему могу объяснить? Потому что, ну, люди у нас слишком такие простые. Они как-то думают, наверное, неправильно. На мой взгляд, санкции вводятся это против тех политиков, которые ведут такую нашу внешнюю политику. А эти люди, которые правительство, очень умно переводят стрелки в свете бинты на простых людей. И чем быстрее люди поймут, против кого эти санкции вводятся, тем лучше будет.
Спасибо. Значит, все-таки нужны, с вашей точки зрения. Итак, теперь Давосская история, она немного приобрела характер уже анекдота. Давосский форум мягко дал понять, что считает нежелательным присутствие на этом форуме как раз трех персонажей санкционных списков западных, а это Дерипаска, Вексельберг и Костин, и глава внешнего банка. И после чего оскорбленный до глубины души Дмитрий Анатольевич Медведев, находясь в Италии, два дня назад вот сказал буквально высказал следующую угрозу.
Если вот эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет.
Кто не поедет? То есть известно, что эту делегацию составляет практически вся она, составленная из предприятий с государственным участием. Никто не поедет. Два дня после этого тарахтели государственные каналы бойкотируем Давосский форум. И вдруг сегодня такой милый, расслабленный Владимир Путин появляется на пресс-конференции в Сингапуре и говорит, его спрашивают, как там насчет бойкота Давосского форума? Он начинает издалека. Он говорит, что вообще я сам туда часто ездил. Вообще-то, наверное, неправильно отказывать людям, потому что нужно общаться. И все свое вот это вот милейшее выступление он завершает следующей фразой.
Что касается нашего участия, то каждый человек имеет право, бизнесмен, представитель какой-то компании, там представлены прежде всего представители бизнеса. У нас люди свободные, они сами вправе принимать решение о том, будут они участвовать или не будут.
И теперь вопрос вам, уважаемые господа, на засыпку. Вот что, где, когда. Не поедут бизнесмены и представители там государственных структур в Давос, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев им запретил. Или они не поедут, потому что они свободно решили не ехать, поскольку Владимир Путин считает их людьми свободными. Вот скажите, каким будет результат всего этого расклада, если Давос не отменит, то есть они могут отозвать свою, не запрет, а сказать, поезжайте там, Дерипаска и Вексельберг. То есть если они сохраняют запрет на въезд для Вексельберга, Дерипаски и Костина, что будет дальше с всей этой эпопеей?
Если бы мы были Америкой, да, то ситуация была бы другой. Но, кстати, доля России в международной торговле, там, что называется, порядка процента двух, не больше. Поэтому говорить о том, что вот если, кстати, мы на Давос не поедем, то не поедет никто, это просто смешно. Знаете, вот мы, вот Совет Европы...
Не поедет никто из России.
Да, да, да. Вот Совет... Ну и что? Что Давос потеряет, ребята? Вот давайте говорить о чем, да? Поэтому что произошло? Да? Мы же так доиграемся до того, что мы из Совета Европы, вот нам не нравится, мы уйдем. Что, Европа рухнула, что ли, да, или что? Или, кстати, мы вышли там из, кстати, Европейского суда по правам человека. И что теперь, значит? Ну, в России теперь нет защиты международной вот, высшей инстанции по правам человека. Там это все осталось. Аналогично сейчас можно сказать про автокефалию Украины, понимаете? То есть мы не та величина, которая говорит, что вот мы не придем, и вот там у вас все рухнет, и вообще вы без нас ноль. Извините, ситуация обратная. Это как раз-таки мы без них там почти полный ноль, если смотреть нашу там историю импортозамещения и так далее, и так далее. Поэтому наш, кстати, премьер, ну, это как всегда, что называется, да, поэтому я вообще хочу сказать, что наш премьер, это в некотором смысле, ну, у нас вот есть такие очень поляризованные фигуры, допустим, Жириновский, вот наш премьер, да, мы как бы понимаем, и мало кто воспринимает его всерьез, как у нас, так и там. Я думаю, кстати, тоже наши бизнесмены, да, мне кажется, то же самое.
Да. Ну, знаете, вот, Яков, хочу спросить ваше мнение, но я все-таки напомню ситуацию, которая сложилась перед Олимпийскими играми, когда Владимир Путин также говорил, они сами свободно внутри себя решат. Но вы же прекрасно знаете, что это собрание спортсменов, которое должно было свободно решить, едут они или нет, они все время ждали, разрешат им свободно решить, что они едут, или не разрешат. Там, и в конце концов им дали отмашку.
Там другая ситуация, потому что спортсмены, по большому счету, ну там из них, конечно, единицы могли поехать, да, как независимые, но все-таки вот той самой свободы у спортсменов, да, которые всегда под, там, в каких-то спортивных обществах, тренерах и прочих, это не свобода стать бизнесменом.
Да что вы говорите? Но мне кажется, все равно наоборот, спортсмена не посадят за то, что он поехал на Олимпиаду, а бизнесмена прижмут какой-нибудь налоговой инспекции за то, что он поехал в Давос без спроса и вне бойкота.
Очень важен порядок вот этих реплик. Первой была реплика Дмитрия Анатольевича.
Да, первая, по хронологии.
Я вам хочу сказать, что мне, по крайней мере, показалось, что точки, реплика, да? Владимира Владимировича, она была такая корректирующая несколько реплика. И, ну, давайте честно скажем, да, действительно, правительство Российской Федерации решает там какие-то вопросы, как орган исполнительной власти в области реализации политики или в реализации стратегии развития по ключевым отраслям. Но если говорить о бизнесе, ну, бизнес у нас, давайте честно скажем, подотчетен президенту. В большей степени гораздо, чем премьеру. И, конечно, Владимир Владимирович такую интригу нам предложил, да, поедут, не поедут.
Выдержал паузу.
У нас очень много было разных ситуаций, когда...
Решайте сами.
Не бог вы ошибетесь.
Да-да-да.
Когда президент и премьер, причем они были в разных ролях, говорили разные вещи и как бы, ну, такие противоречивые формулировки делали. В моем понимании ничего сейчас не мешает нашим представителям бизнеса, крупнейшим, и в том числе, ну, может быть, членам правительства мешает, да, потому что Дмитрий Анатольевич все-таки их председатель, и они ему подчиняются. А вот бизнес, в моем понимании, особенно там для строительного бизнеса, ну как, Тимченко зависит от мнения Медведева или там Ротенберга, и который реализует проект.
Да.
Поэтому в моем понимании, как мне кажется, по крайней мере, какие-то из лидеров бизнеса, акул бизнеса российского, если можно это бизнесом, конечно, так выразиться, я думаю, что они посетят.
Медведев так, кстати, рубанул, не подумав, да, а Владимир Владимирович позволил принять нужное решение, сохранив лицо.
И он совсем не сохранил лицо Медведева, потому что там четко прозвучало, мы не едем.
Для бизнесменов.
Для бизнесменов-то да, но для Медведева нет, потому что он четко говорит, мы никто не поедем. Если вы не отмените вот этот свой запрет, не отзовете, мы лицо он сохранит, только если Швейцария
зовет. У меня такое ощущение, что вот иногда просто происходит вот так, да, то есть вот есть некие фигуры, достаточно важные, да, а тут некая ширма. И вот кто-то говорит, там какой-то вопрос решают, выпускай Медведева, так раз, хоп-хоп-хоп, и назад. И потом они его рихтуют.
Компьютерный Дмитрий Анатольевич. Дмитрий из Краснодарского, Дмитрий, тезка из Краснодарского края, как раз вот вы можете сейчас говорить с нами. Здравствуйте. Дмитрия слушаем из Краснодарского края. Краснодарский край, не слышно. А Туголецкий бор, Сергей, слышно?
То Галецкий бор точно слышал.
Ну, слава богу, хоть что-то мы... Да,
очень,
говорите, хотя вы...
Очень, да. Кстати, Лена, ваша передача о списках появилась. Дело в том, что я тоже составляю свои списки людей, которые неуемно продолжают лизать задницу начальству, не понимая, куда быстрее ситуация развивается. Вы не могли бы поподробнее представить господина Якубовича? Спасибо.
Нет, ну это что-то такое совершеннейшее.
Ну это типа был наезд?
Да, это был наезд.
Я могу представиться, пожалуйста, я
да,
Елена.
Я представлю господина Якубовича, потому что мне это просто очень приятно делать, потому что Яков Якубович — это человек, который участвовал в праймерис «Яблоко», а это партия все-таки порядочных людей. Хотя, конечно, там есть свои тараканы, ну, всех, в этой партии, да, как и у всех, но у них меньше, чем у других. И Яков выиграл эти... Вот вы же не член партии, насколько я понимаю.
Нет, я пока
не член партии, но он ухитрился выиграть праймерис партии «Яблоко» и обойти всех. Это были праймерис на выборах мэра. Но он, я очень этим вот все время его с этим поздравляю, считаю, что это большое достижение, он ухитрился вызвать у яблочников больше доверия на этих праймерис, чем сами яблочники. Поэтому я вот вам буду его всегда представлять.
Я хочу сказать, что вот обращаясь к тем, что нас сейчас слушает и видит, давайте все-таки уважать некое, вот некие разные мнения, да, потому что если мы здесь вот сейчас будем говорить, что вот только одно и то же, да, то мы ничем не будем отличаться от той же самой «Единой России», но со знаком минус. Я думаю, что вообще...
Нет, мы можем говорить
мы интересны
тоже,
тем, что
Бога,
мы на самом деле имеем мнение и спорим в том числе между собой. Да. Это правильно. Да? То есть да, давайте показывать пример цивилизованной дискуссии.
Да, просто не нужно обижать, если у человека есть другое мнение, но не нужно его обижать за это мнение.
И никто не известно, кто заведомо прав вот, на самом-то деле. Просто мы представляем разные мнения, а кстати, уже слушатели решают, кому он ближе. Да? А задавать
потому
вопросы,
что...
а ты кто такой? Ну, мне кажется, это...
Уже Яков молчит, мы вокруг него все говорим, но я просто еще хочу сказать, еще раз, вот для тех, кто не понял, может быть, поздно подключился, что в чем состоит концепция Якова Якубовича? Почему он против этих санкционных списков? Потому что он считает, что они бьют по вам же, то есть он как бы вас защищает, я с ним там не соглашаюсь.
И не все правильно сюда включены.
Да, я считаю, что все-таки бьют по ним, что есть слушатели, которые не соглашаются. Я считаю, что они остро бьют по головам некоторых, которых действительно нужно лишить права въезжать на Запад, понимаете? Вот настолько больно ему.
Я хотел просто еще раз повторить свой тезис, что любой список, который составляется, должен обсуждаться в первую очередь не узким кругом лиц, которые представляют Российскую Федерацию где-то в Конгрессе, а обсуждать ее со всеми оппозиционными политиками.
Ну или хотя бы где-то на сайте публично.
Да, потому что я эти списки, например, вижу впервые. Я с ним не согласен. Ни с классификацией, ни с персоналиями, ни с самим вообще вопросом о том, чтобы поехать куда-то в Соединенные Штаты Америки, конгрессменам предложить очередной санкционный список, как какой-то, эффект от которого никто не просчитал, никто не продумал, и никакие последствия не обсуждены так.
Хорошо, как тут, Вадим предлагает?
Еще,
Вадим согласен, что нужно список, но методику,
согласен,
но предлагайте свою методику.
Да, давайте, потому что, вот смотрите, у нас сейчас действует список Магнитского. Там был очень четкий критерий включения в эти списки, да, то есть люди, которые причастны к смерти человека. Там один следователь, другой тот, а мы помощь не оказал и прочее, прочее, прочее. Потом, насколько я знаю, составлялся список Мецова, то же самое. Да, то есть там были представители или СМИ, которые, в общем-то, вот клеймили пятую колонну, там списки и прочее. То есть были очень четкие показатели. Да? То есть там вот, если это список Магнитского, ну что было в обществе обсуждать? Там просто люди, которые вот были непосредственно причастны к этому. Да? А потом эти же люди, соответственно, вдруг внезапно после всего этого дела поимели какую-то большую собственность, да? Будучи там следователями там, и так далее. Вот. Здесь список, он в самом деле, здесь нет критерия, да? Потому что вот если смотреть преамбулу в самом начале, да, то тут, например, сказано, что тут чуть виновные гибели там десятков тысяч и так далее. Да? Поэтому, конечно, Шойгу здесь самое оно, да, учитывая, что и Крым, и Донбасс, и Сирия и так далее. То есть здесь все понятно, министр обороны. Вот. Там Иванов, Патрушев и так далее. А Медведев, ну вот,
кстати,
ну,
ребят, вот как туда
вписывается. Собянин тоже постольку-поскольку. Ну, мы можем сказать, что да, кстати, есть ущемление каких-то демократических процедур в Москве там, и прочее, прочее, прочее. Но можно ли вот это все к нему притащить? Да? Вот я и говорю, что вопрос не в том, что
сидит.
Здесь лишние люди, да, вопрос в том, что надо понять соизмеримость цены. Потому что если мы сейчас и включим вот все фамилии, они же все под одни и те же санкции. Там же не будет такой градации.
Я...
Жесткие санкции, слабые санкции.
Тут тоже соглашусь, что когда вот список Путин, Медведев, Иванов, Патрушев, Шойгу, Лавров, Нарышкин, Кадыров, и вдруг, ну, появляется Собянин, ну, допустим, там люди еще... Но когда здесь появляется Кудрин вот в этом же списке, да, 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 то на Западе, когда, который все-таки как-то, ну, какой-то дифференцирует... Да, когда дифференцирует все-таки Запад для себя, для него Кадыров и Кудрин все-таки разные немножко истории, и к Кудрину они, очевидно, относятся лучше, потому что это либерал все-таки официальный,
экономический. Пусть он в команде Путина, он сидит в Сиротной палате, либерал. Контролирует эффективное целевое расходы Советской Федерации.
И тогда, если вот появляется фамилия Кудрин, я соглашусь, что может возникнуть недоверие и к методике.
А потом вы смотрите, да, вот если мы возьмем маринетки, военные преступники, да, вот здесь вот как Башар Асад, да, и, допустим, наш Квашнин, вот. То есть Квашнин – это генеральный штаб, Стрелков, Гиркин, Бородай. Там Дубинский, извините меня, Дубинский проходит по МШ-17, и там, соответственно, у него еще свой будет трибунал вот-вот. Да,
поэтому... Мы закончим это обсуждение на том, что приглашаем всех посмотреть эти списки на сайте. Мы вывесим в программе в расшифровку, я обязательно включу эту ссылку. Посмотрите, участвуйте. Этот форум «Открытая Россия», он на самом деле всех приглашает к обсуждению. Вот мы уже включились, вы тоже обсуждаете, нужно это, не нужно, если нужно, то кого. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений, выводы.